хвалях Радио Свабода у студии Алена Тихановіч. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. 19 лютого не стало Василя Старовойтова. Былы старшыня калгасу «Рассвет», двойчы герой социалистичной працы, які не вітаў приход до улады Александра Лукашенкі і стаў адным з першых палітвязняў, памёр на 89-м годзе жыцця. Пра урокі жыццёвага лёсу Василя Старовойтова расказвае Владимир Глот.
Василь Старовойтов старшыняваў у знакамітым калгасе «Рассвет» імя Кирила Орловска, што ў Кіровскім районе на Магілёўшчыне амаль 30 гадоў. Ягоную дзейнасць на той час ацанілі надзвычай высока. Ён стаў двойчы героем сацыялістычнай працы, атрымаў шмат іншых узнагародаў. З Александрам Лукашэнкам дачыненні ў героя не склаліся ад самага пачатку. Яны працавалі ў адной вобласці, і Василь Старовойтов цудоўна ведаў сапраўдную цану свайго калегі. Ён выступаў з крытыкай Лукашэнкі і не падтрымаў ягоную кандыдатуру на першых прэзідэнцкіх выбарах. У кастрычніку 1997 году Старовойтова адхілілі ад працы і арыштавалі. Яго абвінавацілі ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў, эканамічных злачынствах, хабары. Старовойтов правёў за кратамі амаль паўтара года. У архіве «Свабоды» захавалася стужка, на якой знакаміты старшыня калгаса тлумачыць прычыны такога стаўлення да сябе.
Не вырываў ні грамаў государства, не вырываў калхознікам сваіх. Ну я ж гавару это смела. Я чэсен перед народам, перед людзьмі. Просто выбрали мяне для того, чтобы создать абстаноўку, соответствующую республіке. Дважды герой, столько работал, конечно, в таком почете, как раз ударная фигура, чтобы дать хорошенько, чтобы весь не только знал это. Ну, все же знали, что в республике хорошо, за пределами республики хорошо знали.
Миколай Юрков так само старшиневал. Ее начальывал колгас Дрыбинский, что у Витебской области. Василя Старовойтова он добро ведал, вельми ценил и поважал.
Так, допустим, я вот в чем-то уверен был, например, так? Уполнен был в нечем, коли вот некое приходилось принимать. Так я-то подтвердить за счет и свертался к нему. Но находил его подтримку, и тогда уже ничего не страшно было. Что сказать? Для нас он для всех был разумный человек, наставник, головный, не только как керовник, а как громадянин, які сапраўды мог за себя постоять.
З імем Василя Старовойтова звязана не только целая эпоха у развитии сельскогосподарчай вытворчасці, але і філазофскае сэнсаванне таго, што адбывалася ў гэтай шматпакутнай галіне. Ужо ў сталым узросце ён знайшоў у сабе магутны патэнцыял для сэнсавання таго калгаснага ладу, які існаваў у Савецкім Саюзе, кажа старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук. Ён згадвае, як сядзеў побач з легендарным старшынём на з'ездзе сялянскага саюза СССР у 1991 годзе. Прысутнічаў там і Міхаіл Гарбачоў.
Дзін там такая дыскусія, напэўна, хто памятае гэтыя часы, можа ўявіць, які там характар дыскусія насіла. І вось менавіта тады, калі мы размаўлялі падчас паседжання, ён і вось гэтыя зараз знакамітыя словы вымавіў, што няма такой сілы, якая магла б прымусіць працаваць калгасніка ў калгасе эфектыўна. На вялікі жаль, тое, што было абсалютна відавочным для такой глыбы калгаснай вытворчасці, як Старовойтов, да гэтай пары так і не асэнсоўваецца палітычным кіраўніцтвам нашай краіны.
Мікалай Юрков кажа, што яго не здзіўляла адмова Василя Старовойтова пакаяцца і прасіць нечага ад улады.
Уже б тады это быў не Старовойтов. При гэтым урадзе ён бы кар'еру не зрабіў, потому што бачыш, у чым справа, що при том урадзе яму не удавалася трымаць сваю самастойнасць, усё, а зараз же галоўнае не твоі поспехі напліваць, а як ты адносішся да першай асобы. Астатнія это уже другаснае. Ён бы павінен быць тады пайці на нейкае, на расстраленне, асоба гэта ён сабе дазволіць не мог.
Василь Старовойтов да самай смерці заставаўся сябрам аб'яднанай грамадзянскай партыі. Александр Добровольскі, адзін з лідараў партыі, распавядае.
Я яго ведаў, ось уже так приходится казать, с 1989 года. Я был тогда народным депутатом СССР, и Старовойтов был депутатом. Зразумело, что он был легендарной особой уже тогда, и показал, что его колгас выпадая с агульной модели. Он был неправнально лепше, неправнально больше эффективный. Люди у им жили неправнально лепше, бо это был такой оазис, кавалочек раю в сравнении с всем остальным. Я думаю, вот оттуль корни. Старовойтов был завсёды самостоятельной особой и умел анализовать, принимать решения в непростых ситуациях. И он шукал мотивацию для людей, чтобы они могли працевать не за страх, а на свою корысть. И он не мог трапить в левую партию.
Николай Юрков, який каже, что он счастливый с того, что дорос от вучня Василя Старовойтова, до ягоного поплечника шкадуя, что великий громадянин Беларуси не прожил еще пару-тройку годов.
Еще этот годы два протянул, может, и не дожил бы до реабилитации. Будет она реабилитация, никуда не денется, и будет ему дано соправное знание, соправное знание, и все, будет мало быть.
Василь Старовойтов до своей смерти жил у вёсцы Мышковичи Кировского района, куда и вернулся после вызволения с места узняволения. Тут же на вязковых могилках завтра Василя Старовойтов и будет похованы. Развитание с легендарным старшинем пройдет от 10 раницы до половы другой у мясцовым доме культуры.
Стратегія свободи – передача на тему «Тривожні симптоми у білоруській економіці». Поводле виніку 2012 году амаль полова господарчих суб'єктів були нерентабельними чи низкорентабельними. У чим причина цієї з'яви? Чому повеличилася інфляція на початку года? Чому у студені потрачено звиш 500 мільйонів доларів золотовалютних резервів? Це питання обірковує за кругом столом «Стратегі свободи» економісти Леонід Злотніков і Сергій Чали. Веде передачу Валер Карбалевич.
Гутарку экспертов слухайте поздней у эфиры «Свободы». У Ленинском суде Менску протягивается процесс над модельером Сашем Варламовым, якого виноватить у присвоении грошей. Сегодня снова разбирались у тым, куды же шли суточные и командировочные у часе модных показов за межой.
Власне, схема посиджения и допыту потерпелых сегодня была такая же, как у Чора. И питания, которые им задают и прокуроры, и адвокат, и сам Варламов, они одинаковые. Все эти потерпелые не отримливали сутковых, которые наличивали им из бюджета БДУ. А этот бюджет как раз имелся оплачивать выдатки на замежные поездки фестивалю «Млын моды». Присутничали сегодня и модели, и дизайнеры. Выступила и потерпелая журналистка Белтелерадиокомпании Лариса Гулякевич. Ее здымочная группа сопровождала фестиваль «Млын моды» вельми долгий час. Какие цікавые моменты высветлились сегодня в суде. По-перше, прокурор время упарто высветляя, как была поставлена справа у школе моделей у Саши Варламова. Усім моделям задают питание, откуда они доведались про школу моделей, какая была реклама, ти была она от имя лицею БДУ, ти от имя самого Саши Варламова. Так само высветляется, что первые три месяца навучания у школе моделей были платные, а гроши за навучание собирала сестра Варламова Рима, и никаких паперов яны при этом на руки людям не отдавали. Что правда, усе потерпелые, вельми задоволенные якостью навучания, вельми удячные особисто Варламову, а так само усе далей протягивали навучание бесплатно и удельничали у замежных поездках. Коли учора усе, кого следство признало потерпелыми, отмовлялись от компенсации этих сутковых грошей, то сегодня две модели, хлопец и девчина, запотребовали, как Варламов усе ж вернул им належную сумму, а это по 360 евро кожному. Варламов сверждает, что на поездку, про яку иде говорка, гроши увогуле не выделялись, и он их отримал про 3 месяца после того, как поездка отбылась. Усе организовал за свой кошт. И один из потерпелых, это батька маленькой девчонки-модельки, подтвердил, что Варламов навод позычал у его гроши 1000 евро на эту поездку, и эту 1000 он ему после вернул. Однако той же батька заплатил за свой удел у поездки 506 евро, хотя на его бюджет БДУ наличивал сутковые. И цікавая была мотивация этого хлопца-модели, який все же потребует из Варламова 360 евро. И он стверждает, что Варламов поступил несправедливо. И навод, коли у него не было грошей на эту поездку, он мог бы вернуть эти сутковые после, коли все же БДУ ему заплатил.
Александра, я хотела спытать ти за важный рух вот этой клеткой, потому что миновито знаходжение Варламова, у якого есть группа инвалидности, у этой клетки выкликало широкий негативный громадский розглас. Эта клетка по-ранейшему стоит у суде?
так, клетка по-ранішому стоїть в суді, і поводлі оного обвинувачення йому погрожає досить великий термін. Нема ніяких признаків того, що умови його знаходження у залі посідження зміняться. Виглядає він доволі добре, час від часу встає, кульба при їм, він тримається, опирається на гетую кульбу, але його не стан здоров'я можна лишити задовольняючим на даний момент.
Подробязності процесу Саши Варламова. Ви слухаєте Радіо Свобода. Картотека Сталіна. Щодня на сайті Свободи публікується тисяча імен ахвяров комуністичного режиму у Білорусі. Сьогодні з'явилися чергові тисячу імен, які протягують спіс літерой П, прозвище від Полянський до Пацевич. Сергій Дубовець розкаже про одну з ахвяров.
Калечец Василь Казимирович народився у 1892 у городі Дзержинск. Поляк, селян, початковая адукація, цясляр гарсавету у городі Дзержинск. Жив на вулиці Карла Маркса, дом 60. Арештований 6 червня 1938, осуджений 11 кастричника 1938, тройкой як член контрреволюційної організації за шпіонаж на користь Польщі поводля артикулов 66, 68, 71 Кримінального кодексу до вищої міри покарання. Розстріляний у Менській турмі 19 кастричника 1938, реабілітований 26 травня 1958. Архів КГБ 11722С.
Картотека Сталіна. Тисяча імен і короткі біограми ахвяров совєтської влади з Білорусі, опубліковані сьогодні на сайті Свободи. Знайдіть своїх. З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. Помер Василь Старовойтов, колишній старшиня колгаса «Рассвет», двойчий герой праці і один з перших політв'язнів. 400 предпринимальников Гомельского гандлевого центру на день спынили працу, протестуючи супраць резкого повышения арендной платы. После Москвы адукацыйный проект «Мова цікава» поспяхова стартовал и у Менску. На першую сустречу пришло каля 100 человек. Поводля информации польского НЗС, с 2008 года у Беларуси карту поляка отрымали 43 тысячи человек. Для аховы резиденции белорусского президента у Израиля закупили несколько комплектов супротаранных дорожных для катеров. Про это поведомляет российская газета «Известия». Министр обороны Беларуси Юрий Жадобин выступил супроть альтернативной службы у войску. Цитую, «Я лечу это надуманным и шкодным. У нашем менталитете такого нема. Это способ отвильвать от службы», заявил Жадобин на прессовой конференции у Менску, отзначивши, что это ягоное особистое меркование. У якой стадии находится подрихтовка закону об альтернативной службе? Як приватное меркование министра может поуплывать на принятие этого закону? На питание Виталя Цыганкова отказывает координатор кампании за альтернативную громадянскую службу Михаил Пашкевич.
Перш чым пачаць ацэньваць апошнія заявы міністра абароны, варта, напэўна, нагадаць нашым слухачам, які зараз стан з падрыхтоўкай закона аб альтэрнатыўнай службе, якія ёсць падставы лічыць, што гэты закон будзе прыняты і што пра гэта кажа беларуская канстытуцыя.
Ну, насамрэч, сітуацыя з законам аб альтэрнатыўнай грамадзянскай службе на сённяшні момант такая, што ёсць, безумоўна, ўжо з 94-го года артыкул канстытуцыі, але закона па-іншаму няма. За апошнія 3 гады створана набыла нават працоўная група, створаная з представніком міністерства ведомства, але за 3 гады пранейшого не было представлено закону у парламент, і тільки зараз, коли ми ведаем докладно, що президент унес гэты законопроект у план за кандидатчу дзейнасць 2013 год, і гэты законопроект напэўна нарэшце стане рэальнасцю.
А гэты законопроект, его можна уже почитать, что про его каже грамадскасць, наколькі он выглядае, ну, скажем, нормальным, прагрэсіўным?
Проблема в тым, што на гэтым законопроекте пранейшому стаіць штамп для службового карыстання, гэта значыць, его не прызначана зараз для публикации действий публично, и в этом-то и есть великая проблема, потому что закон можно будет посчитать только тогда, когда он заявится на решение на обмеркование в парламенте. Зараз я не могу сказать, что он прогрессивный, потому что он, по великому рахунку, является калькой з російського ряду закону, коли у альтернативного служащого вельми шмат обмежування по громадянських, по таких звичайних цивільних правах, у тим ліку навіть заборонено фактично навіть на заочне навчання. Тобок, я можу сказати, що сьогодні цей законопроект хоче накерований на обмеження, яке ожидання служити альтернативно, чим на реальне його використання і розповсюд.
Виказуючи своє негативне ставлення до альтернативної служби, міністр оборони Юрій Жадобін підкреслив, що це його особисте міркування, а не міркування його як службової особи, іменно міністра. По-вашому, тим не менше, от таке єгоне міркування може ніяк повпливати на конкретні дії представників воєнного відомства в тих же воєнкоматах і так далі?
Безумовно, тому що призовні комісії на сьогоднішній день у основі свої функціонують на базі воєнкоматів. Это значит, что будет утрата российской ситуации, когда любой человек, который захочет служить альтернативно, прежде за все, мусить довести, что он хочет, и отримать это право не неким цивильным людям, а тоже представникам военкоматов, одинное, что обозванным этим разом просто экстренные комиссии. По-другое, ну давайте не забывать, что Министерство обороны у всех этих годы аккуратно-таки и тормозило принятие закона. Бо, когда мы скажем про закон, законопроект Владимира Новосяда, его буксовало аккуратно-таки войсковое министерство и комиссия Адмысловой палаты представников. Коли казать про то, что зараз, то представники Министерства обороны так само выходили у склад этой операционной группы, але миновите яны и представники Совета безпеки наибольше заморозили оценку реального законопроекта, и миновите яны пролоббировали, скажем так, наибольше неизрушенные моменты для будущих альтернативщиков. Тому я могу сказать, что слово Жадобина за такой, грубо кажучи, секрет полишинали, который просто черговый раз всплыл. Это и чекалось. Предусим у палате представников этот законопроект на меркование не будет проходить только про комиссию по праце, типа справах молоди, и он будет в первую очередь проходить про комиссию по национальной безопасности, у которой выходят былые войсковцы, и которые, скажем так, ну, я думаю, в этом плане будут притрымливаться максимальной линии Жадобина. И это будет самой великой проблемой. Потому что войсковцам на мутоканание треба максимально отхилить от любого принятия решения по этому законопроекту, а иначе мы отримаем просто такие кастрированные законы.
Заяви міністра оборони Білорусі прокоментував Михайло Пашкевич, координатор кампанії за альтернативну громадянську службу.
Бліц-аналіз свободи.
Праз місяць після початку праці едукаційних курсів «Мова цікава» у Москві аналогічний мовний проєкт стартував і у Мінську. Ураженнями про дебют поділилася кореспондентка першого російського каналу Катерина Кібальчич, ініціаторка білорусізації праз неформальне дочинення за кубком кави. З її погуторив Ігор Корній.
Який склад удельників, які дренно володують білоруською мовою, чи які відносно недренно?
Прийшли і білоруськомовні, які добре ведуть, і люди, які говорять навіть не на тросянці, а просто на русській мові з некоторими білоруськими словами. Але от ми прийняли статут, перше правило, всі розмовляють тільки на білоруській, навіть коли вони її вельми дренно ведуть. Жінчина сказала, що я на вогулі перший раз у житті говорить на білоруській мові, хоча ж живе в Білорусі. Пенсіонери з маленьким хлопчиком прийшли, ще сам прийшла дочка з матір.
Хто людей увогуле притягує вивчати білоруську мову? Навіть тих, які ніколи в житті не говорили на
ну, одна жінка сказала, що вона дренно ведає мову, але її діти виховують внуку по-білоруську. Бабуля з ними не може розмовляти. Дітки білоруськомовні. Шмат патріотичних слов, що ми білоруси, що ось все одно, що ми не ведаємо мову. Ну, це якби така саме розповсюджена мотивація людей, що вони просто хочуть себе відчувати білорусами, і вони, може, і раніше хотели говорить на белорусской мове, але у них не было махчимости, потому что их русскомовное осяродье.
Но вот самое истотное отрознение все-таки из Москвы.
Ой, вельми подобное на самом речи аудитории. То, что пришли люди, у которых уровень мовный зеро, это и в Москве, и в Минску. Пришла японка, например, ведомо, что она учится в университете и русскую, и белорусскую, але она вельми дренна. И в Москве так само есть люди, россияне, которые пришли с минимальным уровнем учить. Как люди выглядят, и тут, и там, это интеллигентные люди. У Минску было шмат журналистов, які прийшли як студенти. Це класно, тому що журналісти вони пишуть для мас, і вони будуть практикувати, то це має некий більший сенс, ніж просто навчання людей, які потім в цій мові взагалі не будуть користатися, а журналістам це спотребиться.
Про викладчиков.
Було три чоловіки. Василь Дренько Майсюк приїхав з Москви двослово, щоб ці курси відкрити, передати естафету. Глеб Лободенко, журналіст, блогер, письменник тепер, тому що він випустив книжку про білоруську мову для діток. І Олеся Литвиновська, філолог, у якої є ўвесь в опыт выкладання беларускай мовы дарослым людзям, замежнікам яна выкладала. Алеся яе Глеб прозваў вогуле Вікіпеда. Гэта чалавек, які ведае беларускую мову настолькі глыбока, і пры гэтым яна такая лёгкая.
Якія яшчэ статутныя мэты курсаў мова цікава?
Тое, што мы гаворым толькі на беларускай, тое, што мы талерантна ставімся да людзей, якія дрэнна валодаюць беларускай, беларускамоўныя не смяюцца з рускамоўных і трасянкамоўных, не павінна быць ніякіх абразаў, што павінна быць атмасфера талерантнасці. Талерантнасць таксама да людзей розных палітычных поглядаў, таму што людзі стаміліся ад палітыкі, яны проста прыходзяць, каб вучыць мову, каб атрымоўваць нейкія веды, каб спаткаць сяброў не на палітычнай гэтай глебе.
Сказала нашаму радыё Кацярына Кібальчыч. Ну а зараз пра выбар беларусаў з польскімі каранямі. Паводле інфармацыі, якую распаўсюдзіла МЗС Польшчы, у Беларусі карту паляка атрымалі 43 тысячы чалавек. Карта паляка – гэта дакумент, які дае этнічным палякам пэўныя ільготы пры наведванні Польшчы, навучанні і працы ў гэтай краіне. На Гарадзеншыне колькасць ахвотных атрымаць яе апошнім часам павялічваецца. Пра тое, хто выбірае карту паляка, наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Ташня непризнаванага уладами Союза поляков Беларуси Мячеслав Яскевич каже, что на самом початку карту поляка імкнулися отримать люди старейшего веку, которые народились в 30-е годы, когда Городенщина входила в склад Польши. Теперь ситуация изменилась, и серед тих, кто подает документы на отримание карты, переважно молодые люди. Викладчиця польской мови на курсах, створених при СПБ для тих, кто подает документы на отримание карты поляка, Алена Дубовская розповідає.
На теперішній момент у нас каля 200 чалавек вылучае польскую мову. Людзей вельмі шмат жадаючых, таму што хочуць проста знаходзіць свае карані і хочуць аднавіць знаёмасць польскай мовы.
Віцэ-старшыня Саюза палякаў Рената Дзімянчук распавядае, што і цяпер вядомыя факты, калі службоўцаў патрабуюць здаць карту паляка. Кажа, што ёсць такія, хто ад яе адмовіўся, некаторыя, не гледзячы на пагрозы, нікому яе не здавалі.
Некаторыя чыноўнікі адпусток гавораць аб том, што вот мы будзем на пенсію, да, получим карту поляка, чтобы не иметь неприятности. Потому что если начальство об этом знает, что человек имеет карту поляка, он просит ее отдать до отдела кадров, либо уволиться. Ну и люди принимают либо одну сторону, либо другую, либо просто отказываются.
Вячеслав Яскевич подадае, что многое залежит от того, как на месте высшее начальство ставится до забороны користаться картой поляка. Бо некоторые отмовляются вертать карту и працягують працавать.
Офицер МЧС, которому так само сказали, так я маю карту, отдаю, но тебя я не дам. Мы тебя звольним. Он говорит, звольняйте, але контракт подписан на 5 лет. Як вы звольните меня с працы, то вы нарушаете умову контракта. Насколько ведаю, я его видел еще в форме МЧСник.
Яскевич каже, что хоть улады и забороняют службовцам мець карту поляка, а апошнім часом назираются измены у либеральным керунку. У приватности стало легче отримливать доведки из архивов.
Люди шли в архив, и им не давали в архивах справку, что они поляки, что у тих документах официальных не записали. Там крески стояли. Люди так не говорили, что было устное распоряжение для чиновников, уже не давали. Але теперь якось то притихло, и я знаю с того, что люди приходят, и однако ждают те справки, что изменилось, я не знаю, но але факт есть фактом.
Говорить Мячеслав Яскевич. Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай в дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чакаем у гості. І сёння на нашым сайце мы прапануем узяць удзел у галасаванні, якія урокі жыццёвага лёсу Васіля Старавойтава. Ну а зараз пра яшчэ адно развітанне. 19 лютага ў Шклове пахавалі сябра беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» журналіста Александра Шчарбака. Ён быў прыкуты да ложка пасля інсульту. Вядомы ў Шклове грамадскі дзеяч, ён адным з першым на знак пратэсту выйшаў з каманды будучага прэзідэнта Беларусі.
Нарадзіўся Александр Майсевіч Шчарбак 2 лістапада 1944 году ва Ўкраіне у сяле Палесце Чарнігаўскай вобласці. Працаваў у рыбалавецкім флоце Савецкага Саюзу. Пры канцы 80-х выйшаў на пенсію, прыехаў сям'ёй у Шклоў. Тут працаваў інструктарам у райкаме камуністычнай партыі. Потым прафсаюзным камітэце саўгасу «Гарадзец», якім кіраваў Александр Лукашэнка. У Лукашэнкі Александр Шчарбак быў давераны асобай, калі той балятаваўся ў Верховны Савет СССР а позднее Верховный Совет БССР. Наместник старшини партии БНФ Григор Костусев близко знался с Александром Щербаком.
Разногласия с Лукашенками остались тогда, когда Щербак працевал в городце. Лукашенко занял позицию супроти рабочих, а Щербак отстоял права рабочих как лидер профсоюзный. Щербак на той час выбрал не материальный бок, а выбрал моральный бок. То есть он бы мог быть богатым, коли б он достался поплечником Лукашенко. Щербак виновато разглядел у Лукашенко ворогу белорусскости, ворогу незалежности и не пошел за Лукашенко. И он заставался на этом боку до конца своих дел.
С Александром Щербаком сустракалась наместница редактора газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, коли збирала материалы для книги, якую написала разом с Павлом Шараметом «Звычайный президент». Журналистка сгадывая, что для Александра Щербака тема ягоных стосунков с Александром Лукашенком была болючай.
Коли человек пробуя навод и не оправдаться, а зразуметь самого себе, як он мог не зауважить неких таких звоночков, какие обсвечили про то, что Лукашенко был не тем борьбитом с коррупцией, за якого себе выдавал. Это был пошук на отказы, як я собесто зробил эту помылку и як вся краина зробила эту помылку.
Александр Щербак уж в клубе был одним из основальников мясцовых суполок руху БНФ «Адраджение» и товариства белорусской мовы. У 1995 годе он активно выступая супроть проведения мовного референдума, организуя у шклове акции у подтримку бел-червоно-белого стяга и герба погоня, сгадывая шкловский сябра ТБМ Александр Грудина.
Я памятую свято 1 мая 1995 года, коли он шел с группой своих однодумцев и нес бел-червоно-белый стяг, а так само герб погоня. Все звернули увагу, некая есть альтернатива, иншая символика у нас у белорусов.
Александр Щербак долгий час редаговал мясцовую газету «Шкловские новины». Газета разыходилася у райцентра імгненна. За критичные материалы Щербаку погрожали, подавали на его в суд. Поховали Александра Майсевича на шкловских могилках побач с заучасно померлым сыном. Проводили его у опошний шлях родичи да поплечники. У трунне Александр Щербак лежал у кителе марака.
Венок памяти Александра Щербака. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Помер Василь Старовойтов, колишний старшиня колгаса «Рассвет», двойчий герой працы и один из первых политвязнев. 400 предпринимальников Гомельского гандлевого центра на день спынили працу, протестующий супроть резкого повышения арендной платы. После Москвы адукационный проект «Мова цікава» поспяхово стартовал и у Менску. На первую встречу пришло около 100 человек. Поводле информации польского МЗС с 2008 года у Беларуси карту поляка отримали 43 тысячи человек.